Итак, у нас с вами начинается воркшоп номеро кватро. Сегодня мы с вами освоим ложную и реальную сегментацию. И если успеем, я еще пытаюсь сделать так, чтобы воркшопы длились не 2,5 часа. Если успеем, еще успеем пройти критические цепочки работ. Если не успеем критические цепочки работ, то у вас будет лекция, и вы ничего не потеряете от того, что посмотрите эту лекцию. Итак, сегодня мы главную тему, которую закроем, это изучим. Это ложная и реальная сегментация, неосознанная сегментация. И это две невероятно важные темы, на которые совершается огромное количество страшнющих ошибок. И эти две баги нам сегодня нужно будет с вами починить. И если успеем, изучим критические цепочки работы. Если у вас нет проекта, напоминаю, что вы можете брать какой-то понятный вам продукт. Яндекс.Такси, Яндекс.Лавка, самокат, химчистка, девелопер, который продает дома, дилер, который продает автомобили. Любой продукт, работы которого вы можете понять как пользователь, и практикуйтесь от него. Плюс вы можете, если вообще не понимаете сегменты, вы можете взять промпты с сайта hdbt.ru и сгенерировать джобы, сегменты по джобам с помощью вот этих промптов. И эти два промпта вам дают понимание. Если у вас нет продукта, вы можете скопировать, взять какой-нибудь продукт, не знаю, Индекс.Лавка, скопировать промпт и отправить в чат GPT 5.1 Thinking, чтобы он вам уже скопировал, сгенерил сегменты. Итак, вспоминаем ключевой тезис, и мы к этому тезису будем еще не один раз возвращаться. Решение продуктовой стратегии является решениями одного единственного типа. Это решение за какую джобу или за какие core-джобы, каких людей мы будем конкурировать. Почему нам, как бизнесу, эффективнее конкурировать за эти core-джобы этих людей, а не за эти core-джобы этих людей, и почему мы победим в конкуренции за эти core-джобы. Работа – это первопричина всего в продукте. Весь продукт служит, суть существования продукта – это выполнять работу людей. Выполняя работу людей, мы получаем шанс получить прибыль. Следовательно, фокусировка продукта – это фокусировка на джобах, и стратегия – это выбор джобов. Все. Это просто. Настолько просто, что даже подозрительно. Но это действительно так просто. И начать хочу с очень страшного осознавания. И кому-то из вас сейчас может быть грустно и больно. Это не специально. У меня нет цели сделать вам больно, но у меня есть цель помочь вам избавиться от типичных заблуждений. Вспоминаем про критическую цепочку, сори, про причинно-следственную связь. Вспоминаем, что в этой причинно-следственной связи все начинается с того, что на рынке в целом есть деньги, что есть люди за джобы платят. А потом из всех людей, из всего множества всех людей мы выбираем под сегмент и их работы, точнее, сегмент и их работы, за которые можем конкурировать. И все дальше в этой цепочке вытекает из этих работ. Следовательно, во всех ваших решениях, которые вы принимаете, без исключения, заложены работы конкретного сегмента. Всегда. Без исключений. И это невероятно важная мысль. Давайте сейчас разберем. Итак, например, вы делаете подписка, SaaS, это аналитика товаров на маркетплейсе, вы считаете экономику, позволяете корректировать цену, позволяете включать-выключать рекламные кампании, промо, скидки, снимать товары с продаж. И вот у вас есть, клиент вам платит помесячно, и у вас проблемы с отвалом, и вы такие, а давай-ка мы поговорим с теми, кто отвалились. Идем ко всем, кто отвалились, спрашиваем, а что случилось? Клиенты вам говорят, ну, мне не хватило вот этого, не вот этого, ой, что-то дороговато, вот это, вот это, вот это. Они попросили десяток фичей, попросили скидку, и вы пошли, сделали десяток фичей и сделали скидку. Ну, молодцы. Что мы пошли к тем, кто отвалился, послушали, что им надо, и сделали то, что им надо. Походу, нет. А почему нет? Ходить надо, скидку не надо. Ну, ладно, окей, хорошо, скидку не дали, фичи не сделали. Что пошли, да, но не молодцы. Пошли и послушали, да. Но, очевидно, нужно было узнать тех, кто остался. Надо множить тех, кто платят. Мы не знаем, что тем, кто надо, тем, кто покупает, а не наш клиент, ошибка выжившего. Что не так с этой ошибкой? Изначально нужно понимать, кто целевой сегмент, для которого продукт. Спасибо, Distorted Kid. Не знаю, как тебя зовут. Конечно, потому что, может быть, не были нашим сегментом. Может быть, это убыточный сегмент. Вопрос с подвохом. Нет гарантии, что они вернутся. Александр, нет гарантии, почему, что они вернутся. Почему? Намекнут на то, что это не наши клиенты, а вдруг наши. Если это наш целевой сегмент, то ок. Если нет, то косяк. Конечно. Потому что на рынке тьма сегментов. А что, если к вам приходят, покупают и отваливаются убыточные сегменты. И что бы вы ни делали, они вот такие, что вы не будете на них получать прибыль. Например, вы получаете прибыль на селлерах, у которых от 100 товаров на маркетплейсе, у них там определенная маржинальность. Маржинальность больше такой позволяет им оплачивать какие-то сервисы. А у них 5 товаров и очень низкая маржа. Они купили ваш продукт, чтобы попробовать. И что бы вы ни делали, они не будут вам платить. Также работа возражения, после чего клиент становится нашим. Алла, это очень хороший вопрос. Раз. И два, в котором находится очень важное искажение, которое мы сейчас исправляем. Мы на таких натыкались, но не умеем мы с дизайнерами сайтов работать. Теперь просто отказываем им. Хорошо. Второе. Выразите конверсию. Вот у вас есть форма. Форма заявки, люди заполняют форму заявки, и не все после заполнения этой формы заявки на сайте покупают. И вы такие, ну давай пойдем к тем, кто не купили. Спросим, что не так, чего не хватило. Пойдем и сделаем для них фичи. Мы молодцы. Не, ну мы, конечно, по жизни молодцы, но молодцы ли мы в этой ситуации? Надо идти тем, кто купил, и понимать, кто они. Хорошо. Нет, нужно идти от клиентов. От каких? Ну нет, что не так? В этой ситуации, говори. Мы пойдем к ним, узнаем их работу на будущее. Можно так. А что, если они убыточные? Что бы мы ни делали, у них нет денег. Нет, терминал пытается умереть и не получается. Надо понять, с какой работы они пришли, почему ушли. Они могут не купить, потому что моб так себе. Что такое моб? Менеджер отдела продаж. Ага, частично молодцы. Вдруг это целевой сегмент. А те, кто отвалился, это большой жирный сегмент. Если себе никто не купил, то надо спросить. Окей, мы запускаем новый продукт. У клиентов на рынке большие проблемы. Мы нашли сегмент людей с проблемами. Люди говорят, ох, у меня проблема жуть. Я очень сильно страдаю, у меня сотрудники увольняются за этой проблемой. Мы такие, конечно, дорогой человек, мы сейчас починим твои проблемы. Вы молодцы? Где-то же мы должны быть молодцы. Чего не хватает во всех этих трех решениях? Чего не хватает во всех этих трех решениях? Идти тем, кто отвалился, идти тем, кто заполнили форму заявки и чинить проблемы. Достоинство. Не хватает двух вещей. Нет учета разных сегментов и нет учета работ. Джобов нет. Конечно, нет понимания всех сегментов. Во всех ваших решениях всегда, без исключения, заложены джобы конкретного сегмента. Нравится вам или не нравится? Осознаете вы это или не осознаете? Когда вы идете к тем, кто отвалился после 1 месяца, вы автоматически сегментировали клиентов на 3 группы, на 3 сегмента. Первый сегмент. Вообще у меня ни разу не купили. Второй сегмент. Те, кто дошли до меня, купили и продолжают платить. Третий сегмент. Купили и отвалились. И вы работаете сегментом купили, отвалились. И когда вы создаете ценность, вы изучаете их джобы или их джобов, создаете ценность. Безобидное на первый взгляд действие. Просто поговорить с теми, кто отвалились, привело к сегментации и к решению, за какие джобы мы конкурируем. Вырастите конверсию. То же самое. Когда вы идете к тем, кто заполнили форму и не купили, вы поделили рынок на 3 части. Вообще не заполнили форму, заполнили форму, купили, заполнили форму, не купили. И вы работаете с сегментом тех, кто заполнили форму, не купили. И создаете ценность для джобов тех, кто заполнили форму, не купили. И среди всех тех сегментов, которым вы пошли, сегмент, который заполнили форму, не купили, купили, отвалились, у которых есть проблемы, это могут быть сегменты по джобам, которые для вас убыточны. Потому что у них маленький бюджет. У них низкая частотность выполнения джобы. Их очень дорого привлекать. Расходы, издержки, операционные издержки на обслуживание джобов очень высокие. Это может быть маленький сегмент, при том, что сегмент может быть больше. И как следствие от того, что вы не знаете их джобы, вы можете давать не ту ценность. В этой сегменции не хватает в этой сегментации, сори, не хватает джобов и сегментов по джобов. Каждый раз, когда вы принимаете решение, вам крайне полезно принимать решение через призму знания, какие сегменты по джобам на рынке есть, какие из этих сегментов потенциально более прибыльные, какие менее прибыльные, какие из этих сегментов фокусные. И если вы хотите поработать, снизить отвал, безусловно, это полезно и иногда крайне нужно делать. Но вы сначала должны убедиться, что у вас среди отваливающихся есть, в принципе, отваливающиеся с фокусом сегмента, и вы должны знать их работы. Если отваливаются нефокусные убыточные сегменты, и классно, что отваливаются. Если заполнили заявку убыточные CD-сегменты, убыточные нефокусные сегменты, но не заполнили, и супер. Точнее, не купили, и супер. Если на рынке есть сегменты с проблемами, но при этом есть сегмент по джобам большой, денежный сегмент по проблемам убыточный, ну и шут с ним. Мы не заработаем на них денег. Как в этом убедиться, что отваливаются именно фокусные? Антон, для этого существуют квалификационные квизы, когда лид заполняет набор вопросов. Например, в анбординге приложений одна из задач анбординга приложения – это квалифицировать лида. А когда вы заполняете какие-нибудь формы на запись на демо, на консультацию, на диагностику, там что-то, какие-то материалы скачать, вас компания часто спрашивает набор вопросов. Это набор, в том числе, предквалифицировать вас, понять, вы скорее из из фокусных потенциально прибыльных сегментов или из скорее не фокусных потенциально убыточных сегментов, чтобы дальше перераспределять лидов на более сильных сейлзов или на более слабых сейлзов. Рефлексия. Напишите в чате, давайте, 3 минуты. Последние, давайте, 3 стратегических решения, которые вы принимали. А давайте, одно стратегическое и 2 тактических. Продукт двоеточие, решение, которое мы принимали двоеточие, и учитывались ли работы фокусного сегмента, и знаем ли мы, что это самый денежный сегмент. Да, нет, да, нет. Итак, 3 минуты, расскажите продукт двоеточие и 3 решения. Решение 1. Учитывались работа фокусного сегмента? Да, нет. Знаем ли мы, что денежный сегмент? Да, нет. Одно стратегическое решение и 2 тактических. Быстрая рефлексия на то, есть ли у вас знание сегментов и учитывание самых прибыльных сегментов. Для B2B абсолютно все то же самое. Абсолютно. Повтори вопрос. Напишите последние 3 решения, которые вы принимали, и ответьте про каждое из этих решений. Учитывались ли в этом решении работы, джобы фокусного сегмента? Да, нет. И решение было нацелено на самый денежный сегмент? Да или нет? Отель. Ценообразование не учитывали. Смотрели цены на рынке, тарифы не учитывали. Смотрели, где делать другие. Доп. Услуги не учитывали. Хорошо, что ты теперь изучаешь сегментацию. На все ответ не учитывались, пилим фичи, пришел учиться уму разуму. Супер, продукт алертинг, решение объединения 2 видов алертинга, учились работа, кажется, да, денежный сегмент, нет, хорошо, что сейчас увидела. Продукт курс для экспертов, решение исследовать сегменты, учитывались работа фокус сегмент, процесс исследования, где сам денежный сегмент, это мета-ответ. Какие решения до этого ты принимал? 3D-визуализация при начале оптимизации всего строительства процесса был выбран именно этап строительства, потому что самые большие эффекты. То есть ответ да. Круто, а джобы учитывались? Фокусный сегмент – это и самый маржинальный, это учитывание всех факторов. Мы сегодня как раз все эти факторы будем изучать. Ремонт, дизайн, проект под ключ, решение включить продукт доп. Работа. Мебель, декор. Чили работы нет, знаем, что денежный сегмент. Алла, круто, что ты сейчас это увидела. Продукт мило, решение ушла из тегл-бота в мини-ап. Рабочий работу купивших, делать посева. Не учились работать, просто глюк. Что, что это видишь? Ипотека-центр, B2B Marketplace для профессионалов в ипотеке. Решение увеличить КВ. Что такое КВ? Представитель работы нет. Нет, нет. Хорошо. Так, еще 20 секунд. Сегмент не самый денежный. Хорошо. Вы, безусловно, друзья, вы можете принимать решение работать на не самый денежный сегмент. Это может быть решение из разряда это массовый сегмент, весь мы отстроимся от конкурента, все на этом рынке, на рынке все начнут говорить про нас. И за счет этого мы привлечем денежный сегмент. Но вы должны этот фактор знать, что он существует, и учитывать в принятии решений, не идти вслепую. Томми Яй, предиктивно ли скоринг для digital маркетинга? Ли скоринг? Фокусные джобы не учитывали, денежный сегмент нет. Хорошо, что это видишь. Окей. Если у вас ответы нет, то вы теперь знаете, что в каждом вашем решении заложен джоб и сегмент. Логика очень простая, друзья. Цель продукта – выполнять джобы людей. Джобы находятся в людях. Это не отдельная пока что сущность. И любое решение, которое вы принимаете, без исключений. Запилить фичу, починить проблему, ответить клиенту, взять или не взять в работу клиента – нанять, не нанять, сори, какого-то специалиста, чтобы он там что-то делал. Вы это делаете, чтобы обслуживать какие-то работы каких-то людей. И если вы это делаете без учета фокусный, не фокусный сегмент, самый прибыльный, не самый прибыльный, и без учета джобов, это решение имеет в себе проблемы. Хорошо, идем дальше. Теперь мы с вами, друзья, говорим про ложные реальные критерии сегментации. Это невероятно важная тема. И это невероятно хитрый, очень несложный, очень неочевидный тезис. то, что мы дальше, следующий час примерно будем изучать, мне ушло 7 лет понять. Вот я реально, я сделал тьму сегментаций, я сейчас консультирую две компании, одно мое дело, одно, не знаю, не могу называть, наверное, пока что. Я прямо сейчас помогаю ребятам сделать сегментацию, и этих сегментаций разных сделал очень много. И в большинстве сегментаций была фундаментальная проблема, и я не знал, как эту сегментацию, как с этой проблемой справиться. Точнее, все в итоге получалось, но в процессе были фундаментальные проблемы, с которыми я не знал, что делать. Эта фундаментальная проблема заключается в том, что критериев сегментации, по которым вы можете сегментировать людей, практически бесконечное количество. И придумать сегментацию, которая красиво выглядит, красиво звучит в презентации, в слайдах, но не работает, невероятно легко. И я никак не мог понять, что ж, блин, за зверь такой? И у меня ответ на этот вопрос впервые пришел в марте этого года, а нормально устаканился в апреле-мае этого года. И у меня появился вот этот воркшоп, у меня появился тезис сложный, реальный критерий сегментации. И до того, как я разобрался в этой штуке, я не знал, что мне это надо. Я не знал, что вообще так можно. А когда разобрался, я считаю своим долгом донести это до всех продуктов и маркетологов, потому что это реально небо и земля. Это реально, как бы, если вы эту штуку реально поймете, если в ней реально разберетесь, то вас вы будете смотреть на 99% сегментации, которые будут делать разные маркетологи и исследователи, вы такие, ага, это не работает, потому что это ложный критерий сегментации, потому что. Итак, напишите в чате, какую сегментацию вы используете прямо сейчас в своем продукте. Если у вас продукта сейчас нет, какую сегментацию вы использовали в прошлом. Если у вас вы не работали в продуктовой роли, если у вас не было такого опыта, напишите, вот вы там, допустим, играете за Яндекс.Лавку, по каким критериям вы бы сегментировали клиентов? АБЦД, прекрасно, очень хорошо. Так, друзья, не та сегментация, которую вы хотели бы делать, а то, что вы реально используете. По нишам, супер. По профессиям, отлично. Отель, уровень дохода. По джобам, Михаил уже в космос улетел. По часовым поясам, АБЦД, тут я понял, что это лажа. Не, АБЦД не лажа. Просто АБЦД нужно комбинировать. Демографическую по проблемам. Хорошо. Компания, количество сотрудников. РФМ. Возраст, доход, где живет, какую недвижку купил. Я продажный сегментация по отраслям сейчас. А сейчас пошел по джобам. РФМ. Хорошо. Интересно, интересно. Размер чека. РФМ. Спроси врача. Правильным признаком наличия джобов. Частоте покупок. Пытался потребность, но было абстрактно. По новым. Окей. Хорошо. Это то, чего мы будем отталкиваться. Первый тезис. Когда вы сегментируете клиентов и критериев сегментации больше одного, изменение порядка применения критериев сегментации вам дает разную сегментацию. Например, вы сегментируете по размеру бизнеса и по джобам. Если вы сначала сегментируете по размеру бизнеса, ну, такие вот есть большие, есть средние, есть маленькие. Нам интереснее кто? Большие, средних, маленьких в лес. Теперь внутри сегментации, внутри больших, ищем сегменты по джобам. Версус, если вы сначала сегментируете по джобам и по всем дополнительным признакам, и потом внутри сегментации односегмента по джобам будете сегментировать по размеру, вы получите две разные сегментации. А поскольку вспоминаем первый тезис воркшопа, что в каждом вашем решении заложена сегментация, неосознанно, автоматически сегментировать клиентов в неправильном порядке очень легко. Невероятно легко. И легко даже не заметить, что вы это решение приняли. Правильный ответ. Как сегментировать для стратегии, тактики продукта, для подавляющего большинства задач продукта? Сначала первым признаком сегментировать по джобам, во вторую очередь уже по всем остальным признакам. Если у вас есть существующий продукт, для сегментации существующих клиентов существующего продукта сначала по маржинальности, удовлетворенности, это ABCD сегментация, во вторую очередь по джобам. Еще раз. Для нового продукта, для изучения сегментов не вашего продукта сначала по джобам, потом по остальным. Внутри вашего продукта сначала ABCD, маржинальность, удовлетворенность, внутри AB по джобам. Почему это важно? Потому что у вас будет искушение сегментировать клиентов по какому-то очень понятному и легко выделяемому признаку. Ну, например, если вы продаете квартиры, эконом-класс, комфорт, бизнес, премиум, люкс. И вот вы от того, что вы так клиентов, это, sorry, вы поделили рынок на сегменты клиентов, которые покупают квартиры эконом-класса, комфорт, бизнес и так далее. И от того, что вы так сделали, или ваш маркетинг сделал, или кто-нибудь там стратегический, или там бренд с маркетингом сделали какое-то исследование, неважно кто, и вот они сделали презентацию, вот мы знаем рынок, вот столько-то людей, столько-то денег было потрачено на покупку квартиры эконом-класса, это такие люди, такие персоны. Для того, что люди сделали такую сегментацию, у них появляется ложное ощущение, что они что-то поняли про рынок. А потом оказывается, почему-то студент покупает квартиру эконом-класса, а потом покупает квартиру люкс-класса. Состоятельный предприниматель покупает 10 квартир эконом-класса. А потом семья покупает сначала эконом, потом комфорт, потом люкс, потом бизнес, потом эконом, потом премиум. И маркетолог такой сидит и такой, что мне с этим делать? Когда вы сегментируете не по джобам, а только по типу бизнеса, системные интеграторы, по обороту, по численности, по частоте покупок, по врачам, по услугам, по выручке, по RR, по размеру чека, у вас в этой сегментации нет ответа на вопрос, как конкурировать, как привлекать клиентов, как создавать ценность, как отстроиться, какую стратегию сформировать. А сегментация должна на эти вопросы отвечать. Это инструмент принятия всех решений в бизнесе, как стратегии, за какие джобы, каких сегментов мы конкурируем. Это стратегия на год. Мы идем в такие сегменты, sorry, в такие джобы, таких сегментов. Так и тактики. Что команде делать в эту неделю? Что маркетолог делает? Каким лидам идет бездев? Что делает продукт? Что делает операционка? А каких курьеров мы нанимаем? Все каскадируется от решения, за какие джобы какого сегмента мы конкурируем. Такая сегментация дает ощущение понимания и спокойствия, но это ощущение ложно. И огромное количество демографических сегментаций, сегментаций по персонам, маркетинг, продукт, исследователи пошли, сделали исследование, сделали презентацию на 2 часа, все такие, какие у нас персоны, какие сегменты. А как это потом применять, непонятно. Как это в стратегию встраивается, никто не понимает. Джобы первичные. Мы должны учитывать сегментацию джобы. Джобы, конечно, редко будут единственным критерием сегментации. Вы можете добавлять дополнительные критерии сегментации, но после джобов. Или внутри джобы, но не вместо джобы и не перед джобой. Потому что последовательность применения критерия сегментации крайне важна. Зачем мы это все делаем? Фокусируясь на выполнении таких работ, таких сегментов, относительно решения конкурировать за другие работы других сегментов, мы стремимся получить максимальную прибыль, максимальный возврат инвестиций, простите, и минимальную упущенную выгоду относительно всех альтернативных решений конкурировать за какие-то другие работы, другие сегменты. Маленький вопрос на проверку. А нахрена нам сегментация знать джобы? Вот есть сегменты. Мы хотим выбрать, за какой сегмент мы конкурируем. Зачем нам джобы в этом сегменте нужны? Кроме того, что Ваня сказал, так мы сегмент объединили по джобам. Настя, допустим, мы не по джобам. Вот мы делаем сегментацию. Зачем нам сегментация джобы? Чтобы фичи просто так не пилить. Мы еще не сегментировали по джобам. Вот просто зачем нам в сегментации, в любой сегментации, в джобы? Мы еще не приняли это решение. В чем подвох? Алла, подвох будет чуть позже. Потому что, если вы вспомните самую базовую причинно-следственную связь, мы прибыль можем извлечь только в том случае, если мы, ой, где же, эффективнее выполняем работу клиента, то есть даем ценность. А ценность – это следствие от работ. То есть джобы в сегментации, джобы в фокусировке нужны для возможности создать ценность. Но это не единственный фактор. Итак, сейчас мы с вами будем постепенно формировать набор критериев сегментации, точнее, набор факторов, простите, по которым вы будете ранжировать сегменты. Первая группа факторов по возможности создать добавочную ценность, по возможности эффективнее выполнять джобы. Для этого нам нужно знать, первое, core джобы, big джобы, страхи и привычку. Джобы, биг-джобы с критериями успеха. Вам нужно знать, какие решения люди сейчас уже используют или покупают для этих работ. Вам нужно понимать, с кем вы конкурируете, насколько они удовлетворены этими решениями, сколько денег они платят, какие проблемы у них есть с текущими решениями. Как следствие, какую добавочную ценность, насколько эффективнее вы можете выполнить эти работы относительно конкурирующих решений. И третий фактор, первый джобы, второй конкурент, а третий фактор, есть ли у вас ресурсы и сколько будет стоить вам создать эту добавочную ценность. Все эти три фактора превращается в возможность создать добавочную ценность для core-джобов конкретного сегмента. Идем в рабочую тетрадь. Копируем рабочую тетрадь воркшопа номер 4, если вы тариф максимум. Если вы тариф максимум с фидбэком, заходим в пейдж номер 4, четвертую страницу нашей общей рабочей тетради максимум. Находите вашу именную рабочую тетрадь. И мы сейчас с вами начнем описывать. Сегодня к концу воркшопа вы опишете сегмент уже полностью. Итак, делаем шаги с 1.1 по шаг 1.4. Максимум с фидбэком. Поднимите руки, кто хочет, чтобы мы с вами сделали демо. Так, я выбираю рандомно. Алина.
Привет,
Ой, Алина, мы с тобой уже работали. Давай я лучше с Ольгой поработаю. Мы с тобой на
давай.
прошлом. Ольга, мы с тобой
Да,
еще не
привет.
работали. Привет. Так, какой у тебя продукт?
Я только подключилась к тарифу с фидбэком, поэтому еще не было вообще моего продукта. Это получение, сдача, подготовка к теоретическому экзамену для сдачи на права в США.
Супер. А ты делала рабочую тетрадь? Ты писала core-job?
Да, я еще их не вставила в эту рабочую тетрадь, но они у меня
Супер.
уже есть.
Прекрасно. Итак, что мы сейчас делаем? 1.1. Перетаскиваем core-job из воркшопа 1, а лучше 3, потому что на воркшопе 3 вы корректировали, восстанавливали правильный уровень. Вот сюда.
Давай сюда.
Перетащи, пожалуйста, сейчас вот сюда.
Сейчас, секундочку. Так. Я не видела, куда... Сейчас, ты показал в центр? А, все,
Вот
вижу.
сюда.
Ага.
Алибек спрашивает, как скопировать рабочую тетрадь. Алибек, выделяешь вот это все, нажимаешь Command-C, Ctrl-C, если это у тебя Windows, или ты нажимаешь кнопку копия. Можно нажать вот сюда на Title и нажать копия. И копируешь в свое личное рабочее пространство. Так, хорошо. Давай проверим, что у тебя правильно определен уровень. Хочу подготовиться к теоретическому экзамену. Хочу подготовить теоретическое. Это разные люди, да?
Это те, кто готов.
Алло, алло. Тебя не слышно?
Значит, core job — это подготовиться к экзамену, а bit java — это получить права или же уже для чего получить права? Вот я в этом сомневаюсь.
Сейчас. А вторая Java — это понять, чего ждать на экзамене, верно?
Да, сюда вставила все правильно. Вторую такую.
Да, вставляйте, пожалуйста, вот сюда. Это должно быть не в
Ага.
тайтле. Понять, это просто короткое. Это заголовок. Заголовок совпадает с хочу. То есть, окей, я хочу подготовиться, чтобы сдать с первого раза. Я хочу понять, чего ожидать на экзамене. А зачем человеку понять, чего ждать на экзамене? Чтобы что?
Чтобы снизить тревогу, но в итоге тоже, чтобы сдать и понять, что он готов.
А не чтобы подготовиться к экзамену.
Ну, тогда это будет более низкая джаба к первой, где
Да, что если
подготовиться.
ты сейчас, что если это микроджоба, и ты неправильно определила уровень?
Возможно, возможно.
Но кажется, зачем мне понять, чего хочу на экзамен, чтобы я
Чтобы сдать,
подготовился, чтобы
согласна.
я понял, чем мне ботать, чтобы лучше подготовиться. Соответственно, вот это похоже на core job, а вот это похоже на micro job. Давай подпишем. Micro core. Хорошо. Окей. Сделали шаг один, шаг один, два. Опиши людей в этом сегменте так, как тебе приходит в голову. Вот что тебе кажется, их объединяет в сегмент? Вот кроме вот этой джопы, что их еще объединяет?
Ну, они уже знают дату своего экзамена.
Уже
То есть записались в
знают
DMV на
дату
экзамен.
своего экзамена.
И как правило...
Записались на экзамен. Как правило, что?
Как правило, это короткий срок, то есть 0-3 дня на подготовку.
А, всего.
Ну, есть разные просто, так скажем, подсегменты, но вот сейчас тогда смотрим тех, у кого прям срочно горит уже.
Супер. Еще.
Они все переживают, что вопросы на экзамены будут такими же, как в наших тестах.
Окей, что еще?
Они переживают, что забудут все и как бы будут очень сильно волноваться, anxiety большая.
Давай особенности людей.
Ага.
Что это за особенности людей?
Ну, есть разные возраста, но я их не могу объединить в один сегмент. Это уже тогда будут разные сегменты. То есть из тех, кто готовится срочно, есть подростки, есть молодые взрослые, есть синьоры.
Зачем это нужно? Этот пункт для того, чтобы вы увидели, как ваш мозг пытается выделить критерии сегментации интуитивным путем. Сейчас мы выясним правильное. Идем шаг. Какой у нас там? Шаг 1-3. Мы сейчас с тобой будем выделять реальные критерии сегментации по возможности создать добавочную ценность. Нам с тобой нужно будет заполнить цепочки причинно-следственной связи по возможности создать добавочную ценность. Сначала мы отвечаем на вопрос, а потом отвечаем на второй вопрос, связанный с первым. Итак, ответь просто на вопрос. Можешь ли ты создать добавочную ценность, то есть эффективнее выполнять core jobs, то есть эффективнее
Готовы.
подготовиться к теоретическому экзамену для получения прав за 0,3 дня, покрыв все основные темы, человек знает, чего ждать на реальном экзамене, дешево. Вот можешь ли ты эффективнее выполнить эти core jobs? Да, нет.
Да, могу.
Да. И какую ценность?
Так, здесь нужно сказать про то, что это быстро и дешевле, или за счет чего?
И то, и то. Ну, просто скажи, типа, да, мы можем быстрее за счет вот этого, дешевле за счет вот этого.
Ага, да, мы можем быстрее за счет структурированной программы, точечной работы над ошибками, за счет всяких summary handbook'ов и summary cheat sheets. То есть у нас уже есть подборки самого важного из того, что нужно изучать.
Супер. Второй вопрос. Какие дополнительные... прости, да. Что такого в этом человеке, что это для них ценно? Какие дополнительные критерии сегментации, которым должны соответствовать люди, обеспечивают возможность создать добавочную ценность?
Ну, им всем сложно усвоить материал, большое количество материала.
Всем ли сложно освоить большое количество материала?
Всем, абсолютно всем.
Окей. Окей. Всем, это не критерий сегментации. Что
Ага.
еще?
Так.
Для кого ценнее быстро?
У кого плотный график учебы или
Плотный
работы?
график. Плотный график из работы?
Ну, или учебы, если это брать подростков.
Или учеба. Супер. Еще.
У кого ограниченный бюджет и не хотят тратить деньги на пересдачу, ну и время в том числе тратить.
Сейчас, это та же самая ценность или другая?
Ну, ценность, чтобы быстро и дешево, как бы. Вот тут две
Сейчас,
ценности.
подожди. Давай отдельно. Быстро одна, дешево другая. Давай дешево. Дешево. Типа, да, дешево. Давай про дешево мы позже допишем. Про быстро. Что еще в них такого, что им ценно быстро?
Ну, я не знаю, сюда можно. Допустим, они переехали на работу, и им прям срочно надо получить права. То есть вот время, когда надо начать пользоваться машиной, уже как-то ограничено.
То есть им машина критически важна для жизни. Машина критически важна для жизни. В США ты без машины не человек. Если ты работаешь еще особенно с разведанными, все, ты без машины не можешь. Что-то еще?
Сейчас критически. Ну, или уже степень того, как их достало пользоваться либо машиной родителей, либо public transport, тоже уже очень высокая. Просто они не могут этого терпеть.
Это именно быстрее ценность или ценность, что я уж точно это получу?
А я
Мы
думаю,
сейчас
так и
про...
так может быть.
Хорошо. Их сильно достало пользоваться общественным транспортом или...
Или ждать родителей.
Ждать родителей. Хорошо. Давай про дешево. Что такого в этих людях, что им ценно дешево?
Ну, сейчас думаю про подростков, у которых нет своих денег и сложно попросить у родителей. Вообще все наши клиенты практически пишут, мы хотим бесплатно готовиться. Ну, то есть это классика, все хотят ничего не платить.
А то, что все хотят, не факт, что для всех это ценно.
Да. А вот, допустим, то, что они видят у конкурентов дешевле, это может быть как бы поводом, что они хотят, чтобы у нас было дешево.
Да, потому что у них может сформироваться ожидание, что это должно быть дешево. Видели цены конкурента. Хорошо, давай сейчас на этом остановимся, и пойдем. Давай сейчас занесем. Смотри, что мы сейчас получили? Мы с тобой получили дополнительные критерии по возможности создать добавочную ценность. Первое – это быстро. Второе – это дешево. То есть, такие люди, у которых плотный график из-за работы или учебы, машина им критически важна для жизни, их достало пользоваться общественным транспортом, будут ценить выполнение core-job быстрее, чем они ждут. Те, у кого нет своих денег, сложно просить родителей и видели цену конкурента, они будут ценить дешево, подготовиться к теоретическому экзамену. Внимание, вопрос. Где тут записались на экзамен? Короткий срок. Переживают. Возраст.
Ну, быстро могу представить туда, кто они уже записались на экзамен, и тогда они будут ценить, что быстро. Но интуитивно это не всплыло.
Теперь ты понимаешь, кому нужно быстро. Тем, у кого плотный график, тем, у кого машина критически важна для жизни. Вот это реальные критерии сегментации, которые превращаются в возможность для этих людей создать добавочную ценность и монетизировать добавочную ценность, быстро подготовиться к теоретическому экзамену для получения прав. Друзья, поставьте плюс или минус в чате, понятно вам или нет. Не совсем понятно. Так, есть какое-то количество минусов. Очень сильно. Сложно. А давайте мы сейчас сразу про маржинальность пройдем, а потом пойдем, вы пойдете в рабочий строй. Второй у нас фактор. Непонятно, чем такие формировки, критерии сегментации отличаются от контекста. Александр, они все пойдут в контекст, но давай обратим внимание, у Ольги в контексте вот этого всего нет. То есть, если бы Ольга не задала себе, ну, и респондентам потом этих вопросов, она бы не выделила вот эти критерии сегментации и не добавила бы их в контекст. То есть, их нужно взять теперь и добавить в контекст. Все. Теперь у нас сегмент значительно точнее. Итак, вторая группа факторов, пока что мы с одним фактором работаем, это возможность получить целевую прибыль на юнит. Когда вы работаете с рынком, у вас ваша бизнес-модель, конкретная бизнес-модель или для разных бизнес-моделей, это будут разные графики на рынке, определяет, она делит рынок на две части. Первая часть рынка, вот эта часть. Что бы вы ни делали, вы не получите на них целевую прибыль. Точнее, вы кардинально снижаете вероятность получения целевой прибыли. А от чего зависит твоя бизнес-модель? От каких параметров?
Так, это мне вопрос.
Да.
Так,
Есть
в
разные
принципе, на
тарифы.
чем мы зарабатываем?
А от чего зависит твоя бизнес-модель? Например, разные тарифы, количество покупок, переменные
Ага,
издержки, стоимость
да,
привлечения.
разные тарифы, есть подписки,
Разные
есть
тарифы.
разовые, есть еще у нас реклама. Соответственно, если больше пользуются бесплатно и ничего не покупаем, мы на рекламе зарабатываем.
Окей. То есть правильно понимаю, что человек, который купит, например, которого тебе очень долго привлекать, и он купит самый дешевый тариф, ты на нем потеряешь деньги.
Предположим, да.
А есть люди, которые купят дорогой тариф и или купят подписку, и на этой подписке проживут, например, 3 месяца, ты на них классно заработаешь. И у тебя график каким-то образом устроен. Это очень простой линейный график, который зависит от двух параметров, от количества покупок и от долларов. То, сори, нужно было подвинуть. Давайте прямо сейчас подвину, чтобы вас не вводить в заблуждение. Вот те, кто это для SaaS какого-нибудь. Количество лицензий и количество и стоимость лицензии на пользователя. Вот те, кто лицензия, сори, простите, платят меньше 5 раз в год, и стоимость чека, стоимость услуги, например, меньше $300 в год, мы на них теряем деньги. Те, кто покупает больше 5 раз в год и больше $300, график не так, короче, типа, ну там условно это мы. Те, кто 5 плюс и $300 плюс, мы на них получаем целевую прибыль. Ниже бессмысленно, выше все наши потенциальные сегменты. И возвращаясь к твоему продукту, нам нужно выделить сейчас также особенности людей, которые позволяют нам получать, тебе получать целевую прибыль на юнит.
Я тут, правда, должна сказать, что у нас много лет бизнес существовал на органике, и он еще все еще продолжает. То есть, как бы условно, типа, мы не тратим денег на привлечение клиента. Ну.
Хорошо, супер. Давай сейчас это упражнение сделаем, ты увидишь, на ком ты зарабатываешь деньги. Тебе нужно ответить на вопрос. Можешь ли ты получать целевую прибыль на юнит на людях, которые выполняют эту работу? Да, нет.
Я не знаю все юнит-экономики, но я предполагаю, что да, даже если они купят самый дешевый тариф один раз, 7-дневный. Давай сейчас возьмем, когда.
Тогда?
Ну, я имею в виду, что возьмем, что да, даже если они покупают
Окей,
самый дешевый у
да.
нас тариф, мы считаем это как прибыль.
Что такого в этом человеке, что мы можем быть маржинально в этом сегменте? Каким дополнительным критериям сегментации должны соответствовать люди, которые обеспечивают возможность получить целевую прибыль на юнит?
Только тем, что таких людей много, и они каждый год прибавляются.
На
Но это...
человека. Мы сейчас внутри человека живем. Здесь обычно появляется доход, бюджет на джобу, бюджет семейства, накопление. У вас деньги и в демографии идут именно из этого вопроса.
Честно говоря, не могу ничего к нашему продукту из этого применить. Что
Хорошо.
ты...
Если у него доход в год 10 тысяч долларов, он купит у тебя?
Ну, да, почему нет? Смотря как, насколько нужны ему права. Потратить $30 на права, вполне, мне кажется,
Хорошо.
можно.
1000 долларов купят?
В год? Есть
Да.
такие, кто зарабатывает? Ну, предположим, нет тогда.
Окей, 5000 купят? Где порог?
А я его не знаю. И
Давай
сейчас
предположим.
оттолкнуться, ну, это пальцем в небо будет.
Давай предположим пальцем в небо.
Ну, давай 20 тысяч, наверное, порог.
20. Смотри, это фантазия.
Ага.
Важно уточнить, с какого порога люди начинают тратить $30 на услуги типа твоего. Доход коррелирует с тем, что человек готов часть этого дохода тратить на какие-то удобства, на какие-то услуги. И для вашего продукта, для вашей бизнес-модели доход человека важен, для большинства продуктов, для большинства бизнес-моделей доход человека важен, потому что он коррелирует с бюджетом, наличием бюджета человека на эту джобу. Мы не знаем, мы сейчас фантазировали. Скорее всего, тебе будет полезно это выяснить. Еще, какие еще критерии влияют на возможность получать целевую маржу? Давай еще
Ну,
один.
длительность использования. А,
Длительность использования. Хорошо. Что такого в этом человеке, что он будет длительно использовать?
он привык начинать готовиться заранее. Ну, либо он как бы такой, типа, как это, nerd, который хочет точно знать, что он все освоит. Ну, вот я сама, когда готовилась к правам, я, типа, за 3 месяца начала готовиться. И я так понимаю, что это категория людей такая.
Или привык готовиться заранее, или нёрд, Нерд, который что?
Ну, хочет реально знать все правила дорожного движения.
Которому важно реально знать все правила дорожного движения. Итак, смотри, условия длительное использование. У вас тут появляются дополнительные условия, например. Может быть, условия купил дорогой тариф за 100 долларов. Длительное использование – это следствие того, что человек привык готовить заранее, и что это нерв, которому важно реально знать все правила дорожного движения.
А, на самом деле, еще сюда могу добавить, что человек с условно большим бюджетом, и который не отслеживает свои финансы, и просто не прекращает подписку. И тогда он, наоборот, ну, типа, не нерд внимательный, а, ну, не знаю, бестолочь, которая все
У нас
пропускает.
или. Это или. И мы это переносим в реальный критерий сегментации по маржинальности. У нас тут доход и один из трех критериев. Где тут записались на экзамен? Где тут короткий срок? Где тут переживаешь, что вопросы на экзамен будут такие же, как у всех?
Классно.
Итак, друзья, вы сейчас познакомились с реальными критериями сегментации. Что такое реальные критерии сегментации? Это такие критерии, зная которые про людей, выделяя на рынке сегменты людей, с джобами и с этими критериями, позволяет вам, первое, создать добавочную ценность для людей или создать большую добавочную ценность относительно других сегментов. Дает вам возможность получить целевую прибыль на юнит или относительно других сегментов получить большую целевую прибыль на юнит. Вот этот вопрос про вот эту карточку, его цель показать вам, как ваш мозг интуитивно что-то генерит, что-то похожее на правду, во что очень хочется поверить. Но реально на решение это не влияет. А вот эти критерии сегментации реально влияют на решение, что теперь Ольга такая, о, а пойду-ка я поищу вообще, сколько людей готовятся заранее, а сколько людей реально хотят заранее знать все правила дорожного движения, а у какого количества людей какой доход. А может быть то, что они платят 30 долларов в месяц, это недосмотр, они могут платить и 300 долларов, ой, сори, не в месяц, может и 300 долларов готовы платить. Может, это там большинство моих клиентов доход 200 плюс тысяч долларов в год. И для них 300 баксов или 200 баксов вообще ни о чем. А то, что конкуренты ставят за 30, может быть, это глупости. Надо строиться уникальным статусом, партнерка с инфлюенсером. Может быть, это самый непривлекательный для тебя сегмент. Может быть, есть в разы более денежный сегмент. Ты просто не знаешь про него.
Ну вот мы недавно делали эксперимент, и у нас больше тех, кто готовится, сейчас скажу, 15 дней и более, вернее, из тех, кто приходит в наш продукт, тех, кто хочет заранее, их больше, но конверсия сильно выше у тех, у кого осталось маленькое количество дней.
Ну да, потому что у тебя очень мощный триггер, но это не значит, что среди тех, что на рынке нет таких сегментов, которые готовы платить больше премиум статус, у которых осталось 3 плюс дней, но они идут не к тебе. Distorted Kid спрашивает, как по таким сегментам посчитать сам сом. Когда вы проводите интервью, у вас есть набор критериев, ну, например, sorry, реальных критериев сегментации. Дальше нужно придумать, как посчитать. Почти всегда это делается каким-то уникальным способом. То есть вот эти критерии превращаются в набор предположений, какие есть данные про людей в открытом или полуоткрытом доступе, по которому мы можем посчитать каждый и все критерии сегментации. Например, плотный график из работы и жизни. На каком предположении можем это посчитать, что оно коррелирует с процентом трудоспособного населения, с процентом трудоустроенного, sorry, населения. Окей, дальше нам нужен assumption, какой процент трудоустроенного населения имеет реально плотный график. Такие, ну, наверное, и там какая-то логика после этого появляется. Итак, у тебя на каждый критерий ты делаешь такие assumption, и дальше по этим assumption ищешь открытую информацию. Придумываешь 2-3 альтернативных способа каждый или все assumption посчитать, делаешь и усредняешь из всех трех способов. Ну, какие-то будут совсем шумящие, какие-то нормальные, из нормальных усредняешь. Итак, у кого есть вопросы, напишите вопросы текстом, кому сейчас непонятно. Вот то, что мы сейчас сделали с Ольгой, вам предстоит сделать самостоятельно. Как мы можем... Так, вопрос. Правильно понимаю, что всю информацию по пункту 1, 3, 1, 4 получаем с тревью респондентов? Как вопросы для них будут выглядеть? Николай, для этого вам нужны вопросы квалифицирующего блока. Я напишу промпт, короче. Мне надо написать промпт. Я вам напишу промпт, который вам генерирует вопросы квалифицирующего блока, из ответа на который вы такое получаете. Как можем использовать рекламе продуктов такие характеристики? Доход до 10 тысяч долларов в год. Обычно мы их не знаем. Создали креатив, запустили рекламу, Facebook уже привел, кого посчитал нужным. Артем, смотри, это не просто особенности людей, это особенности другого немного сегмента с немного другими джобами. Если ты почитаешь, например, что Рома Кумар пишет, про Андромеду. Facebook, Meta, точнее, выкатила новый алгоритм Андромеда. В этом алгоритме теперь на таргетинг вообще, этому алгоритму вообще плевать на таргетинг, он все вычленяет из креатива. То есть твоим таргетингом является супер точный креатив. То есть, когда ты знаешь джобу, контекст, эмоции, триггер, ожидаемый результат, критерий успеха, биг джобы с критерием успеха, эмоции, ты, зная вот это все, делаешь супер точный креатив, супер точными разнообразными хуками, визуал у тебя основан на джобе, и Андромеда изучает внимательно твой креатив, и вот это становится твоим таргетингом. Сейчас я пришлю... Ой, блин, почему-то я скопировал весь текст. Ну, короче, вот текст поста. Не скопировал ссылку на пост. Так, сегментация для создания ценностей. Также сегментация, чтобы понимать, где наши клиенты обитают, и там их искать. Когда ты, смотри, Алла, прости, пожалуйста. Когда ты нашла такой сегмент, ты у них всех спрашиваешь, что вы читаете, каких инфлюенсеров вы читаете, какие приложения, на что вы, простите, подписаны. Как вы искали информацию? Вы искали core job, sorry, искали решение для core job. Как выглядел ваш путь? Что вы читали, что вы спрашивали, что вы гуглили, какие аккаунты в Инстаграме вы смотрели? И оттуда ты получаешь ответ на вопрос на все площадки, где они находятся, какие запросы они вводят, где их искать, на каких инфлюенсеров они подписаны. Насколько точен будет такой подход расчета с Amazon? Алибек, есть разные способы это посчитать. Есть более точные, есть менее точные, более точные со всякими количественниками. Самый точный способ, конечно же, где бахнуть количественник, где вы формируете выборку все люди, которые заплатили за биг джобу, и в количественнике спрашиваете все вот эти вопросы, все эти джобы спрашиваете количественник. Если у вас есть деньги на количественник, прекрасно. Работа снять отель у моря, ценность покажем маршрут до моря, посвятим пляжа, но в том числе. Ценность вид на океан, вид на море. Как такой сегментации функциональности можно привести для in-house продукта? Нужно ли ее проводить? У тебя, смотри, твой in-house, твой внутренний продукт должен приносить опосредованно прибыль компании. И у тебя сегментами являются отделы, либо сотрудники в различных продуктах отделах, или внутри одного отдела какие-то сотрудники. И у тебя маржинальность – это прокси эффективности продуктов или сотрудников, или отделов, которые через какое-то количество цепочек приводят к прибыли. То есть, да, конечно, нужно, просто это у тебя не напрямую деньги, это там какие-то метрики, показатели эффективности, не знаю, процент конверсия селза, количество закрытых сделок, какой-нибудь операционный сотрудник и так далее. Если мне критически важен продукт, как раз был такой критерий, ведь тогда я буду покупать, несмотря на соотношение зарплаты цена. Что в тебе такого, что тебе критически важен продукт? Есть еще очень хороший вопрос. На уточняющий вопрос. Все ли люди, которые критерий сегментации, будут маржинальны? Это от маржинальности. Или все люди, которые критерии сегментации, будут ценить эту ценность? То есть ты придумал критерий сегментации, например, критически важен продукт. Все ли люди, которым критически важен продукт, будут ценить ту гипотезу ценности? Нет, сори. Сейчас давайте пойдем на перерыв. Я подумаю, там эта фраза, мне нужно вспомнить, как эта фраза звучит, я вам после перерыва скажу. Только эти два доп. Критерия, доп. Ценность, маржинальность. И больше есть еще про возможность масштабироваться в сегменте. А мы сейчас на воркшопе не будем его рассматривать, но там принцип тот же самый. Так, писал свой вопрос выше. Можно ли это приложить на операционный продукт? В случае операционки меня сегментируют с конечных пользователей или заказчиков как B2B. Операционный продукт, да, можно. Сейчас, Данил, а что ты называешь операционным продуктом? Не понимаю. Как мы узнаем, какую доп-ценность можем создать, если надо узнать у клиентов, нужна ли это? Это твои гипотезы. Смотри, ты в Джабе узнал критерии успеха, и ты придумал, как это выполнить эффективнее. То есть в тебе родилась гипотеза ценности, а дальше ты из всех тех интервью, которые ты провел, выделяешь, кому это более ценно. Вот, допустим, нашли сегмент людей под джобом схожим, понимаем, как добавить доп-ценность. Дальше что делать? Жасулан, ровно мы сейчас это учимся делать. И теперь же делаем сегментацию для личных бизнес-джобов. В первую очередь для бизнеса, в вторую очередь, сори, у тебя там будут, окей, бизнес, личные джобы более-менее универсальны. Ты можешь по личным джобам делать под сегментацию. То, что все хотят, не равно для всех ценно. Можешь пояснить, пожалуйста. Ребят, я вспомню этот вопрос перепроверочный и после перерыва всем скажу. Верно ли понимаю порядок действий? Узнаем джобы, понимаем добавочную ценность, а ценности строим, а ценности дополнительные реальные критерии сегментации выделяем. Внутренний продукт in-house. Данил только что ответил. У тебя не все отделы, не все продукты, не все сотрудники приносят одинаковую, через свои действия приносят прибыль компании. Какие-то сотрудники более эффективны, какие-то менее эффективны. Какие-то продукты, отделы более эффективны, менее эффективны. И вот тебе нужно выделить вот эту внутреннюю валюту, которая в каких-то метриках эффективности измеряется. Так, хорошо. Давайте сейчас пойдем на перерыв. 8 минут до 19:22. После перерыва возвращайтесь, и вы пойдете делать это для своего продукта в рабочей тетради. Итак, что вам сейчас нужно сделать? Вы идете в рабочую тетрадь. Перетаскивайте курджобы с третьего воркшопа, если у вас не были на третьем воркшопе, это раз первый воркшоп. Если у вас не было ни на первом, ни на третьем воркшопе, напишите быстро «хочу» и «критерии успеха» курджобы. После этого напишите критерии сегментации, как вам они приходят в голову. Цель этой карточки, этого упражнения – показать, как ваш интуитивный подход дает сбои. После этого выполнять шаги 1 и 3 и 1 и 4. Шаги 1 и 3. Вы отвечаете на вопрос... Ой, сейчас я найду другую рабочую тетрадь. Вы отвечаете на вопрос, можем ли создать добавочную ценность, то есть эффективнее выполнять core job. Если да, какую ценность? Может быть, у вас дополнительные какие-то условия там могут быть. Потом отвечаете на вопрос, что такого в этом человеке, что это для них ценно. И это дополнительные, вы достаете дополнительные критерии сегментации, которым должны соответствовать люди, и эти критерии обеспечивают возможность стать добавочной ценностью. 1.4. Отвечаете на вопрос, можем ли мы получать целевую прибыль на юнит, да или нет, при каких условиях, и что такого в этом человеке или компании, если это B2B продукт, что вы можете маржинально быть в этом сегменте, что вы можете получать целевую прибыль на юнит, или можете получать большую целевую прибыль на юнит. Блин, вопрос перепроверки забыл. Сейчас быстренько. Вот, вопрос перепроверки звучит следующим образом. Все ли люди, которые гипотезу критерия сегментации, будут покупать гипотезу ценности? Или все люди, которые гипотезу критерия сегментации, будут маржинально? Нет, пишем ко всем коржевам. Вот, задаете себе вот эти вопросы, уточняющие вопросы, и эти уточняющие вопросы вам еще уточняют критерии сегментации. Итак, выделим сейчас на это 12 минут. 2 минуты на то, чтобы сделать шаги 1, 1, 1, 2, и по 5 минут на шаг 1, 3 и 1, 4. После того, как вы это сделаете, я даю обратную связь Трифь Максимум с фидбэком. Там будет набор ошибок, и вы такие же ошибки находите и исправляете у себя. 12 минут. Время. Пошло. Сейчас вам нужно сделать шаги с 1.1 по 1.4. 1.1 перетаскиваем core job, 1.2 пишем интуитивную сегментацию, 1.3 выделяем реальные критерии по возможности этой добавочной ценности, 1.4 то же самое по маржинальности. Если у вас несколько core job в одном сегменте, мы работаем как с одним сегментом. И ценность у вас может быть как с одной core job, так и к нескольким. Маржинальность мы учитываем по всем по совокупным core job. Когда у вас человек ездит на Яндекс.Такси, на экономе, на комфорте, на ультиме, это один человек, один сегмент выполняет три корджоба. И он маржинален как человек, не как поездка. Друзья, вопрос, если да, при каких условиях? Я сегодня добавил в рабочую тетрадь и понял, что ошибся. Это лишнее усложнение практики. Не отвечайте на вопрос, если да, при каких условиях. Просто проигнорируйте его, пожалуйста. Я прошу прощения. Хотел как лучше, но понял, что зря это сделал. Время. Максимум с фидбэком. Поднимайте руки. Андрей Носов. Так, какой продукт?
Да, привет, Вань. Клуб Неофит.
Ага.
Тренировки.
Да, помню.
Челленджи.
Мотивировать делать все упражнения, внедрять регулярные тренировки в свою жизнь. Это не биг джоба.
Ну, это big job вообще, по идее, да. Но я сейчас вот все больше склоняюсь к тому, что это на самом деле core job. Потому
Окей,
что
хорошо.
именно на это нанимают, да, клуб. На это
Допустим,
нанимают.
допустим. Хорошо. Да, за счет научно обоснованного подхода по поводу работы. Что такое в этом человеке, что для них это ценно? У них много сидячей работы и осознали, что без тела очень быстро тело сожмется. Прекрасно. Смотрите, это отличный пример, потому что те, у кого сидячая работа, у них эта джоба появляется, и она важная, потому что есть проблемы со здоровьем. Верно, Андрей?
Да.
Пока я не узнал, что без спорта я буду страдать, узнал, джоба появилась. Сейчас, а какая ценность у тебя?
Научно обоснованный подход, и информированность о последствиях отсутствия физической активности.
Это не ценность, это то, что доставляет ценность. Ценность, как ты эффективнее выполняешь джобы, как ты эффективнее мотивируешь и
На самом
внедряешь.
деле, все равно, то есть, не знаю, научно обоснованный подход о том, как работает лимбическая система мозга, допустим, что, типа, ты все равно всегда будешь прокрастинировать, это сбрасывает ответственность людей и, по сути, направляет их на путь, допустим, там, делать джобы внутри нашего клуба. То есть, там, заходить в челленджи.
То есть ценность, ты в принципе будешь заниматься спортом со мной.
Ну да.
То есть без меня у тебя мотивации, ты не был спортом и занимался, со мной джоба выполняется. Ты на самой главной стратегии создания ценности сидишь, верно?
Ну да, стараемся так.
Окей. Что такого в этом человеке, что для него ценно не фича, а то, что он начнет заниматься спортом в принципе?
Ну, то, что он без этого не может регулярно заставлять себя это делать.
Окей. Много сидячей работы, скорее всего, это туда. Вот
Много
второй, то,
сидячих.
что, типа, видимо, там пробовал. Я сейчас напишу, ты можешь там переписать. Пробовал, и мотивация заканчивалась. И без фита не могу себя мотивировать. Так?
Ну да, типа того.
То есть у меня сидячая работа, это влияет на то, что мне в жизни необходимо это делать, и я пробовал, мне не получалось. Похоже на правду.
Ну да, исследуем.
Хорошо. Давай разнообразно и сбалансированно. Что это за ценность?
Ну, этот что это за ценность? Разнообразность сбалансирована благодаря разнообразию силовых и йоги и работе с тренеров с разным вайбом. То есть то, что это не будет скучно, то, что это будет там и растяжки, и йога, и силовые, и под разные способы, ну, под разные части тела. То есть
Как это влияет на джобы, что ты занимаешься спортом, и на мотивацию?
ну, я не заскучаю.
То есть я больше мотивирован, и я с меньшей вероятностью прекращу заниматься.
Ну, вот еще помимо всего прочего, я знаю, что делать. То есть я могу там не заниматься постоянно, потому что мне приходится дополнительно изыскивать, как это делать. То есть разные тренера дают разный подход в
Супер.
Ютубе.
Я не думаю, что мне нужно делать.
Ну да.
Что
Да.
такого в этом человеке, что для него ценно не думать, что мне нужно делать?
Ну, у него мало времени. То есть у него много времени на работу. Да. У него много времени на работу и мало времени на все вокруг, вот там, то, что ему нужно менеджерить эти процессы. И
Мало
да.
времени и, видимо, и свободного внимания
Ну да. Да, там
и
семья,
загрузки на работу.
работа занимают это время. Да.
Вот у тебя сидячий загруженный человек, который пробовал и без какой-то супермотивации у него не работает. Давай про маржинальность. Да, если не вкладывать деньги как инвестицию, понимает важность. Что такое в этом человеке, что он готов вкладывать эти деньги как инвестицию, понимает важность?
Ну, это с этим сложнее мне тут удалось. Написал, как понял. То есть вот роль, то есть фрилансеры, IT-предприниматели, доходность на семью.
Друзья, у вас в карточках про маржинальность должен быть либо доход, либо бюджет на джобу. То есть, когда вы делаете сегментацию по демографии, доход там не просто так. Потому что доход коррелирует с наличием, отсутствием бюджета на джобу и с объемом, ну, в смысле, с размером бюджета, который человек на джобу готов выполнять. Но у тебя здесь два компонента. Смотри, готов тратить деньги сейчас. Есть деньги, которые может потратить, и он готов на это тратить деньги. То есть у тебя еще важность джобы здесь появляется. Что такого в этом человеке, что ему важно вкладывать это как инвестицию?
Ну, ему нужно. Он понимает, что это отобьется. Может такое быть?
Учитесь думать не следствием, а причиной. То, что человек понимает, что он отобьется, это не причина, это следствие. Следствие чего-то в человеке, что он понимает, что это отобьется. Что в нем такого, что он понимает, что это отобьется? Давай я приведу пример на себя. Мне тяжело заниматься спортом, у меня, короче, психологические баги есть. Но когда я стал вводить ауру и Advantage стал международку, и особенно когда я начал вайп-кодить, я начал заниматься спортом, прям активно стал заниматься спортом и тратить деньги на спорт, потому что я понимаю, что я могу выдержать такую нагрузку только при тренированном теле.
Ну да, там еще работа со стрессом. То есть...
То есть смотри, в моем случае это четкое понимание, ой, четкое понимание, что там успех в бизнесе. В бизнесе
Ну, в работе, да, в
можно
карьере.
получить только при тренированном теле.
Ага, да.
Ну там, в миссии, в проекте и так далее. Да, если они считают, сколько стоит время, что такое в этом человеке, что на тех, кто считает время, ты будешь маржинален. Что такое? То, что считает время, это сейчас, подожди, как то, что считает время, приводит к маржинальности?
Ну, это моя гипотеза. То есть я придумал, так сказать, на ходу. Тут не знаю.
Может быть, то, что у них время стоит дорого?
Ну, да, кстати.
Типа, сколько стоит час работы? Час работы стоит 10 тысяч рублей. Так, хорошо. Спасибо. Следующий
Понял,
человек
спасибо.
у нас будет Алина. Алина.
Да, слышно меня?
Так,
Удачно,
продукт.
потому что мне очень сложно здесь переформатироваться.
Прекрасно. Закрывашки забронировать. Супер. Да, можно искать в X-минутах авто. Давай лучше по разным гипотезам ценности разные. Давай возьмем первое. Про искать в X-минут на авто. Что такое в этих людях? Сейчас ты ЛПРов, сейчас, сори, исполнитель компании или конечных пользователей?
Нет, конечно, их пользователей. Я там дальше в сегментации отметила, что это те, кто платят сами, а не компании
Окей,
оплачивают.
супер. Можно искать в X-минут от авто от заданной точки. Что такого в этом человеке, что ему ценно искать недалеко от заданной точки?
Не хочет тратить время на дорогу. Любит
Это
спать,
следствие.
например.
Это следствие, не причина. Что такого в этом человеке, что он не готов тратить время на дорогу?
Я не знаю.
Дорогая колбаска. Сколько наш колбаска зарабатывает?
Куда мне сегодня? Сколько зарабатывает целевой? Но это мы просто же в следующем должны обсуждать, там, где маржа. Ну, условно, от 200.
Окей. Доход 200 тысяч плюс. От того, что 200 тысяч плюс, время стоит дорого. Ну, смотри, я сейчас фантазирую. А тебе нужно... Я приведу... Смотри, друзья, когда я что-то такое говорю, я не оракул, я не знаю, как устроено... Не знаю, как все рынки устроены. Я предполагаю на основе своего опыта. Обычно про ближе расстояние, небольшое расстояние ценят те люди, которые знают, сколько стоит их время. Сколько стоит свое время, знают те люди, которые зарабатывают больше, чем в среднем.
А может здесь еще быть, что, не знаю, не любит общественный транспорт, передвигаться на такси, не
Прекрасно.
доверяет
Не любит общественный
водителям.
транспорт. Общественный транспорт. Супер.
Водит сам в
Смотри.
чужом городе без своего авто, условно такое, да, что-то может быть.
Например, смотри. Это причина того, что он хочет остановиться недалеко. Поняла?
Да.
Хорошо, давай, вторая ценность. Какая ценность вторая? А, выгодно для себя за счет возможности копить бонусы. Что в человеке такого, что ему ценно копить бонусы для личных поездок?
Ну, вот я отметила, как что ищет личные возможности в целом, просчитывает их в
Это
таком.
причина или следствие?
Ну, возможно, следствие. Как
Какие
огромное.
люди ищут личную выгоду в таких ситуациях?
Меркантильно жестко, конечно, сказать. Но
Окей, не меркантильные.
возможно, те, кто умеет считать деньги, те, кто планирует свой бюджет.
Окей. Вопрос, перепроверочный вопрос. Сейчас
Где-то
мы
у меня
найдем.
там прикреплен.
А, он у тебя тут есть, да. Все ли
Серия типа.
люди? Все ли меркантильные, все люди, которые считают деньги, будут ценить возможность копить бонусы?
Ну, уверенности такой нет, что все.
Как нужно заузить? Экономные. У кого нет
Экономим.
денег?
Но это же тоже не всегда так, что никого. У кого нет денег.
Ну хорошо, есть любители кэшбэков.
Да.
Окей,
Любители
любитель кэшбэков.
кэшбэков — это хорошее описание. Все ли любители
Прекрасно.
кэшбэков хотят? Да, все.
Окей, супер. Про маржинальность. Без использования промокода на одну бронь.
На первую, да.
Повторно. Что в человеке такого, что мы можем получать на нем маржинальность? Повторное бронирование, бюджет 8. Вот, бюджет 8 тысяч рублей. Прекрасно. Повторное бронирование – это следствие. Какие люди будут повторно бронировать?
Часто путешествующие, ну или ездящие, неважно. Часто.
Супер. Путешествующий. Вот у вас, смотрите, у вас без юнит экономика выстраивается. Часто путешествующий ездит часто. Мы его один раз привлекли, он повторно нам приносит прибыль на каждый заказ. И у него средний чек такой, что мы с него откусываем интересную нам комиссию. Выбирает место отель сам и с кем не согласовывается. Супер. Хотите, расскажу очень смешной анекдот. Я много лет назад, это было лет на самом начале своего консультирования, в 2019 году, 6 лет назад, я консультировал Citibank. Была задача вырастить конверсию. Там у них есть СЛЗ, которые домогаются до людей в торговых центрах и в визовых центрах и продают им кредитные карты. Я помогал Citibank эту штуку вырастить конверсию. Короче, простите меня, пожалуйста, я тогда не очень понимал, что я делаю. И была задача понять, за счет чего можно вырастить конверсию. И я ходил за сэлзами Ситибанка, хостиком. И там были более эффективные сэлзы и менее эффективные сэлзы. И более эффективные сэлзы, они, короче, у них натренирована нейронка что-то делать, но они не понимают, что они делают. Что я делал? Я ходил у них, типа, стоял рядом с ними, и он, типа, хочет подойти к человеку. Я спрашиваю, почему ты хочешь к нему подойти? Почему ты решил к нему подойти? И там, например, была девушка sales, она опалила женщин с дорогими сумками. Она говорит, что ну, там было в визовом центре, она говорит, что девушки, ну, там часто, состоятельные девушки часто одеваются просто, но сумки в среднем носят дорогие. И она просто знает бренды сумок, она знает, типа, эта сумка стоит 500 баксов, это 1000 баксов, это 5, это 10, 20 баксов. И она просто подходит к людям, к девушкам с более дорогими сумками. А один sales, он тоже там подходит, говорит, я сейчас пойду к этому мужику и спрашиваю, почему? Говорит, он не смотрит в пол. Я говорю, окей, как то, что он не смотрит в пол, приведет к тому, что он потом откроет кредитную карту и, ну, типа, начнет по этой карте тратить деньги? Говорит, мужики, которые смотрят в пол, они все свои действия в среднем будут согласовывать с женой. И когда он придет к жене и скажет, я хочу открыть кредитную карту, жена ему в среднем скажет нет. А мужики, которые не смотрят пол, которые стоят ровно и осматривают помещение, он в среднем сам будет принимать решение, ни с кем не будет согласовывать, и у него в среднем конверсия будет выше. Выбирает отель, ни с кем не согласовывает. Так, кайф, хорошо.
Спасибо.
Спасибо. Так, Сергей Сухановский.
Да.
Алло, какой у тебя продукт?
Маркетинг, сегмент мебельной компании, производство мебели.
Блин, не могу тебя найти.
А, по-моему, был первый ряд.
А, нашел. Понять, какие каналы приносят заявки, сколько тратить денег на маркетинг. Хорошо. Так, быстрое внедрение. Что такого в этом человек компании, что ему ценно? Нет времени долго ждать, надо быстрее принимать решения. Это причина или следствие? Похоже на следствие. Какие собственники не готовы долго ждать? В какой ситуации?
Когда они в производство или в процесс компании сильно включены, у них нет времени.
Включены производство или процессы и нет времени. Тут еще можно маркеры отсутствия времени. Ну, не сейчас, но на будущее. Нет навыков самостоятельно разобраться в маркетинге. Супер. Нет бюджета на штатного маркетолога. Прекрасно. Очень хорошо. Дешевое внедрение. Что такое в этом человеке компании, что для них ценно? Ограниченный бюджет на маркетинг. Нет запаса прочности. И тут, возможно, Сергей задумался, а в тот ли сегмент он работает. Верно?
Да, я только сейчас осознал, что-то это вообще не то.
Когда вы видите дешевое внедрение, потому что у них мало денег, это сигнал о том, что, возможно, вы работаете не на самый маржинальный сегмент. Ограниченный бюджет на маркетинг, нет запаса прочности, прекрасный критерий. Маржинальность. Да, при длительной работе. Вот у тебя сложность работать с этим сегментом вылезла. Пу-пу-пу. что такого в этом человеке, что он готов работать долго. Или там эта компания готова работать долго.
Ну, эмоционально я понимаю, что часто им нужна просто поддержка, которую они готовы передать хоть кому-то. Но...
Что значит поддержка? Что типа мы не одни в этом или что?
Да, что кто-то решение этой задачи забирает на себя.
Окей. Кто-то решение этой задачи забирает на себя. Это причина и следствие?
Наверное, следствие.
Что такого в этом человеке, что ему ценно, и он долго готов платить, чтобы кто-то на себя забрал решение?
Как будто бы то же самое, что в предыдущем было. Нет времени совершенно погрузиться.
Нет времени совершенно погрузиться. Давай проверочный вопрос. Сейчас я найду этот проверочный вопрос. Все ли люди? Все ли люди, у которых нет совершенно времени погрузиться, будут долго тебе платить? Достаточно долго, чтобы ты получил себе маржу.
Но есть нюанс, когда они не будут платить, когда... Здесь немного не понимаю. То есть, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, когда у них, не знаю, провал в производстве, и у них просто нет денег.
То есть нет времени совершенно погрузиться
Есть деньги. Не
и
знаю.
нет провалов в производстве.
Все.
Потому что те, у кого будут провалы, в какой-то момент скажут: спасибо за рыбу, Андрей, я пошел дальше.
Понял.
Кайф?
Да.
А теперь идем, выписываем это в доп. Ценность, маржинальность. И получаем совсем другие критерии сегментации, нежели просто владельцы мебельных производств. Делают 20 заказов в месяц. Ну, выручка, сори, это важно. У тебя выручка тоже все должно пойти. Но у тебя еще включение, отсутствие маркетинга, нет бюджета и нет времени совершенно погружаться. Блин, какой сложный сегмент. Так, спасибо. Последний человек мы разберем. Андрей Подольский.
Да, привет.
Это продукт. Привет.
Да, у меня мы контролируем отдел продаж на переход в ключевой этап воронки. Помогаем
Супер.
ропам.
Увеличить продажи менеджера, найти отклонение работы менеджера от чек-листа. Что из этого? А, вот это core, да?
Да.
Хорошо. Так, ты думал, большое количество сделок менеджеров, дорогая стоимость своих чеков продаж. Супер. От добавочной ценности. Быстро,
Нет,
реально
здесь
время
как-то
собрать.
туго немножко, да.
Сейчас разберемся. Быстро, реально время собрать информацию по отклонениям. Да, что такого в этой компании, что для них ценно? Больше 5 менеджеров, больше, чем... Прослушай. Прекрасно.
Эй,
Очень
это
хорошо.
я. Где Юбис?
Чего?
Это не я.
А.
Ой, извиняюсь.
Контролировать всех менеджеров, уделять внимание только там, где нужно внести корректировку менеджера. Кому это ценно? Что такое в этом человеке, что для них ценно?
Мало времени, видимо, у них.
Мало времени. Ну что?
На контроль работы менеджеров.
Супер. Кто-то в чате, мистер, не помню, как зовут, спрашивал, как сделать квалифицирующий квиз, чтобы лидов, которые нам приходят, понять, он из этого сегмента или не из этого сегмента. Напишите в чате, как Андрею Подольскому, какие вопросы Андрею Подольскому нужно задать в квалифицирующем квизе или должен задать sales на первыми, одним из первых вопросов время созвона, чтобы понять, он из этого сегмента или из другого сегмента. Из какого района, братан? Какие вопросы мы должны задать, чтобы понять лид Андрея из этого сегмента или из другого? Давайте, друзья. Давайте, подумайте, это очень-очень важно и просто одновременно. Вопрос в лоб. Сколько менеджеров? Больше пяти или меньше пяти? Тебе хватает времени слушать звонки? Ты успеваешь контролировать всех работ менеджеров? Успеваешь мало менеджеров? Идите к стажеру Васе. Много менеджеров, не успеваете, много звонков, идите к лучшему менеджеру продажи Максиму. Все! В чем никакого rocket science. Идем к маржинальности. Большое количество менеджеров по продажам. Что такого? Сейчас. Да. Подожди, что значит большое количество менеджеров по продажам?
А что здесь надо было написать?
Можем ли получать целевую прибыль на юнит? Да, нет.
А, да.
Да. Что в них такого, что можем получать целевую прибыль на юнит?
Ну, то, что у них большой поток клиентов, и у них
Все,
большое
окей.
количество менеджеров.
Давай проверочный вопрос. Все ли люди, у которых большой поток клиентов, будут маржинальны? Кто у тебя
Но...
лицо, принимающее решение? Роб?
Роб, да, либо коммерческий.
Да, все ли ропы коммерческие, у которых большой поток клиентов, будут тебе маржинальны?
Ну, по идее, наверное, да. Ну,
Все?
наверное, нет. Все, я не знаю, если честно. Надо
Кто не будет?
посмотреть. А...
Кто не готов тебе платить? Или кто не готов платить за всех? Или кто не купит вообще?
Если у них маленькая выручка, я думаю, они не будут готовы
Вот,
платить.
деньги тут должны быть. Выручка от X
Да.
миллионов рублей. Если у них внутренняя какая-то система уже интегрирована, будут тебе платить.
Если у них есть CRM, да.
Есть CRM. Супер. Огонь. Давайте последний человек, Мансур. Все-таки очень важная штука, и тут может быть много ошибок. Мансур. Напомни, какой тебе продукт?
У меня AI Copilot для ресторанов с собственной доставкой.
Супер. Хочу стабильное качество работы персонала, а ты точно это core job, а не big job?
Тут именно мы заменяем операторов, которые отвечают клиентам на сообщение.
Это не обеспечивает полностью стабильное качество работы персонала, потому что у тебя есть куча персонала, работ которых ты не встраиваешься.
Ну, тогда именно операторов, которые отвечают в WhatsApp. Вот так.
Все полностью ли ты обеспечиваешь стабильное качество работы операторов WhatsApp?
Да.
Окей. Хорошо. Отвечай сразу, как клиент написал, что такого в этой компании, что для них ценно. Много одновременных заказов, завал часы пик. Прекрасно. Делать более эффективно стабильную продажу. Что в них ценно, что у них такого, что они это ценят? Большой количество заказов, большой средний чек, ощутимый экономический эффект. Восхитительно. Маржинальность. Даже если большой экономический эффект, что в них количество клиентов больше, чем 100 в день. Прекрасно. Да, если дешево при длительном использовании, это не другой сегмент.
Это другой сегмент, по сути,
Друзья, мы сейчас
который...
работаем с одним сегментом. Если ты видишь, что кто-то на большом чеке им нужно немного, а кому-то на маленьком чеке нужно долго, ты автоматически делаешь другую карточку, другую вот эту вот штуку для другого сегмента. Смотрите, друзья, что мы сейчас делаем? Мы с вами идем в прекрасное, светлое будущее. Сейчас, секунду, найду рабочую тетрадь 56-го потока. Мы с вами постепенно движемся к концу модуля база, в конце которого вы получите вот такие графы. Нет описания сегмента. Что ж такое-то? Ладно, вы получите вот такие графы, И у вас будет полностью описание сегмента. У вас будет название сегмента, у вас будут доп. Критерии сегментации по доп. Ценности, по маржинальности, у вас будут core job, у вас будет граф. Одного сегмента. Не разных. А ты сейчас засунул несколько разных сегментов. Но в остальном очень хорошо. Кайф. Итак, друзья, что мы с вами сейчас делали? Вы сейчас научились видеть реальные особенности людей или компаний, зная которые вы можете создавать добавочную ценность, точнее, зная которые вы можете выделять на рынке сегменты, для которых, для core-джобов которых вы можете создать добавочную ценность. Выполняя core-джобы которых, вы можете получить целевую прибыль на юнит, или каких-то сегментов вы можете получать большую целевую прибыль на юнит. И точно такой же вопрос вы можете задавать про возможность масштабировать сегмент. Он абсолютно аналогичный. Сейчас для упрощения практики мы его не изучали. Последнее, на что мы сегодня ответим, мы сегодня не успеем критические цепочки. Я вам запишу лекцию про критические цепочки работы. Вы сможете эту лекцию прекрасно посмотреть в записи. Вернитесь к сегментации, которую вы написали в самом начале. Или можете посмотреть карточку с шага 1 и 2. И ответьте на вопросы. Сегментируя клиентов по этим критериям, выручка, размер бизнеса, индустрия и так далее, знаю ли я, как создать добавочную ценность? Да нет. Знаю ли я, как получить целевую прибыль? Да нет. И знаю ли я, как масштабироваться на сегменте? Да нет. Напишите продукт двоеточие, краткое описание сегментации двоеточие, ценность да нет, целевая прибыль да нет, масштабироваться да нет. 2 минуты. Возьмите исходную сегментацию, которую вы написали в самом начале воркшопа, и напишите продукт двоеточие, краткое название сегментации двоеточие такая, и ответьте на вопрос ценность. Зная, сегментируя клиентов по этим критериям, знали ли, как стать добавочной ценность, знали ли, как получить целевую прибыль на юнит или большую прибыль на юнит, и знали ли я, как масштабироваться. Да, кстати, если вы не знаете, что такое юнит и юнит-экономика, в модуле «Как создать...» Sorry, «Как запустить новый продукт» это первый воркшоп первого модуля после базы. Это будет воркшоп Ильи Красинского 1 декабря, мой день рождения, про юнит-экономику как раз. Еще 30 секунд. Очень рекомендую вам сделать это упражнение, друзья. То, что по его результату вы с высокой вероятностью выкинете старую сегментацию. Все, кто написали 3 нет, поздравляю, у вас ложная сегментация. Ложная сегментация – это та сегментация, которая дает ощущение понимания. Вы что-то про рынок поняли, вот вы положили людей по папочкам, но никак, ну или очень-очень-очень слабо влияет на ваши управленческие решения, на ваши бизнес-решения. Если у вас хотя бы один ответ «да», значит, это реальные критерии сегментации для того вопроса, на который вы ответили «да». Это упражнение должно проделаться, как сегодня, на основе предположений после интервью, или же мы должны вытаскивать в рамках интервью. Это все делается из исследований, друзья. На воркшопах вы формируете навык, чтобы потом пойти изучать реальный мир, и из реального мира узнавать реальные сегменты с реальными core-джобами, с реальными критериями сегментации. Но если вы просто логически понимаете, что мужчины 25-45 семейные много работают, не позволяет им создать ценность, не позволяет понимать, как на них вы получите целевую прибыль на них, масштабироваться, значит, это с очень высокой вероятностью ложный критерий сегментации. Прикиньте, какая хитрая штука. Я, сука, реально 7 лет пытался понять. 7 лет. NK, need help. У меня сломалась логика. Нам сейчас важно было посмотреть на несколько разных core-джобов одного сегмента, При этом, когда мы на первом-третьем воркшопе их вытаскивали, то мы еще плохо понимали, точно ли мы в рамках одного сегмента сейчас генерим идеи или нет. Там мы просто тренировались, а как нам сегментировать, то тогда, если мы одно из другого генерим. Смотри, вы формируете навык. Вы сегодня сформировали, вы прошлых воркшопов и на сегодняшнем сформировали несколько навыков. Первый навык – это писать курджобы. Второе – это смотреть на сегменты через призму похожие наборы курджобов, похожие куски графа. И сегодня внутри одного экспертно написанного гипотетического сегмента с их курджобами вы выделяли реальные критерии сегментации. Я не вижу поломки, просто в реальности сегменты могут быть другие, немного или сильно, с другими курджобами, с другими критериями сегментациями, но навык от этого не меняется. Итак, друзья, на этом я хочу сегодня закончить. У вас будет, завтра вам зальем лекцию про критические цепочки работ. Это можно вполне в лекции освоить. И там будет мини-домашка в рабочей тетради. Вопросы. Давайте отвечу на вопросы. Точнее, пишите вопросы. Я повторю тезисы. Сегодня тезисов будет немного. Отвечу на вопросы. И потом 7 тезисов мысли идей, которые разбирать сегодняшний воркшоп. Итак, наш продукт служит для выполнения джобов людей. Фокусировка продукта, стратегия продукта – это решение, за какие джобы каких людей мы конкурируем, почему мы не конкурируем с другими джобами других людей, и почему мы победим в конкуренции за эти работы. Во всех продуктовых решениях заложена работа сегмент. Всегда без исключений. И мы очень часто неосознанно сегментируем клиентов и неосознанно принимаем решение, за какие джобы конкурировать. Это могут быть убыточные, маленькие сегменты, можем давать не ту ценность. В эти сегментации, в эти решения нужно добавить проверку фокусный, не фокусный сегмент и за какие джобы мы, для каких джобов мы создаем ценность. Крайне важна последовательность применения критерия сегментации. Разные последовательности сегментации дают вам разную сегментацию. Существует ложная сегментация. Работа первична, мы должны учитывать сегментацию работы. Работа будет редко единственным критерием. Но вам нужно сначала сегментировать по работам, потом по остальным признакам. Кроме случаев, когда вы сегментируете клиента существующего продукта, сначала А, Б, С, Д по маржинальности удовлетворенности, это будет модули, как развивать существующий продукт, и потом уже по джобам. У нас есть три группы факторов принятия решения, за какие джобы, каких людей мы конкурируем. Первая группа факторов – возможность создать более ценное решение. Это core джобы, big джобы. Это какие решения нанимаются, какие ресурсы, компетенции нужны для создания добавочной ценности, есть у нас эти ресурсы. Вторая группа факторов – возможность получить целевую прибыль на юнит. Особенность людей компании, которые влияют на прибыльность нашего продукта, нашей бизнес-модели в текущей конкурентной рыночной ситуации. Третья – возможность масштабировать сегмент. Это размер сегмента, возможность создать спрос и в будущем для каких core-джобов что-то можем допродавать. Sorry, для каких других small-джобов мы что-то можем допродавать. И если ваша сегментация отвечает на все три вопроса, можем нет создать добавочную ценность, можем нет получать свою прибыль, можем нет масштабироваться, если критерий сегментации все три нет, это ложная сегментация. Так, отвечаем на вопросы. Как квиз, который сегментирует лидов, может без проведения ждбд-интервью определить сегмент лида? Антон, я ответил на этот вопрос, точнее, вы все ответили на этот вопрос, когда вы разбирали критерии сегментации этого. Забыл последний про фидбэк селзам. Мы задаем вопросы про реальные критерии сегментации. Какая у тебя выручка? Если нет CRM? Если у тебя хватает времени на контроль менеджеров? У тебя больше 5 звонков? У тебя хватает времени с Zoom? Мы задаем вот эти вопросы. И они квалифицируют тебя в этот или в другой сегмент. Отель, а если у меня одна корджоба в рамках сегмента? Просто потому, что не могу пока придумать похожую корджобу, чтобы сегмент целый выделить. Корджоба в рамках последовательности работ, большая часть из них смолджоба. Не понимаю вопрос. Если у тебя одна корджоба, это нормально. Это первое. Второе, у тебя могут быть другие сегменты с другой корджобой или с другими корджобами. Это тоже нормально. А если одно из условий использования моего продукта, это иметь госмедицинскую страховку? то это идет в критерии сегментации по возможности создать добавочную ценность или критерии сегментации по возможности маржи на юнит. Это зависит от того, на какой вопрос ты отвечает. Отвечает на вопрос, это позволяет нам ценность создать или позволяет нам быть маржинальным в этом сегменте. Если не влияет на ценность, если не влияет на маржинальность, тогда это ложный критерий сегментации. Нет такого, что мы, чтобы найти причины, сейчас выявляем наши субъективные признаки. Почему человек готов долго платить? Потому что нет времени погрузиться. Эту причину мы же сами логически придумали. Федор, мы сейчас логически придумываем, потому что у нас нет точных данных. Когда ты пойдешь проводить интервью, доставать экспертизу из твоих продажников, ты ту же самую логику будешь применять над реальными данными. Сегодня важно научить логике, не фактам. Чтобы потом вы эту логику применили над данными и достали факты. Не понял, как понять критерий. Как понять критерий, отвечает на вопрос «да, нет, на свою прибыль». Евгений Владимирович, рабочая тетрадь. Евгений Владимирович, давай сейчас тебе дам. Так, core job. Хочу получить аргумент за и против решения катить, не катить релиз. График по кате релиз безопасности под релизом. Инди фаундер сам пишет код. Целевую прибыль. Да, потому что уже тратится на 1000 курсор переделки того, что сделал. Прекрасно. Смотри. Я уже трачу деньги, и экономия количества итераций, ну, как бы я вижу экономию количества итераций на деньги. Прекрасно. Очень хорошо. Да, использую продукт критические сделки. Вот критические сделки влияют на риск потери крупного контракта. Прекрасно. Очень хорошо, Евгений Владимирович. В чем разница? Я в контексте испытываю негативные эмоции, через триггер рекорд-джоб versus реальные критерии сегментации. У вас после сегодняшнего воркшопа откроется лекция как делать упражнение сегмент на сегмент. И там у тебя есть ответ на вопрос. Короче, смотрите, в чем дело? Вот у тебя есть джоба. Это джоба, хочу получать пассивный доход на стейблкоины. Джоба, корджоба, какой-то граф. Потом ты задаешь вопросы. Можем задать доп. Ценность, можем получить свою прибыль, можем задать спрос и так далее. Отвечаем «да», «какую», «что в человеке такого?» И ты достаешь. У тебя вообще не из этого человека есть эта информация, но ты не знал, что она важна для принятия решения. И ты достаешь и селишь ее в... Где она? Ну, короче, ты достаешь ее в CoreJob. О, не достал, кошмар какой. Короче, это нужно достать в контекст. Это скрытая информация, которая должна заехать в контекст. Маша, я сейчас думаю, что мы сегментировали аудиторию по сценариям использования продукта почти джобы, только мы смотрели на пользователей как на работников, а не на как людей с личными сценариями. В то же время интуитивно уговорили рекламу. Хорошо. Очень интересно, что интуитивно дошли. Конечно, как бы наш продукт это делает. Все люди, которые успешно создают продукт, они неизбежно работают с джобами. Просто можно быстрее и легче все это понять. Ваня, вопрос, нужна помощь. Продукт оборудования, не технарь, который в детали знает, как оборудование работает. Мне нужно разработать стратегию выхода продукта на рынок с right price. После твоего прошлого комментария я подумал, что, может, не нужно идти в core job и сегментировать по личным джобам. Что думаешь, посоветуешь? Я бы все-таки сегментировал по бизнес-джобам, но, точнее так, я бы начал делать ресерч, изучал core job и бизнес-джобы, и потом смотрел, какие сегменты на самом деле вырисовываются. Может быть, у тебя будет сегментация по паре бизнес плюс личная джоба. В зависимости от того, какие группы, какие реальные графы работ у каких людей будут вырисовываться. Короче, это тебе ресерч покажет. Вадим, я не понимаю всю логику. Правильно внизу, если нет, где ошибка? Взяли core job из интервью, посмотрели критерии выполнения джобы из интервью. Для каждого критерия... Вадим, ответ на твой вопрос. Будет лекция, как делать упражнения сегмент на сегмент. Кураторы, Алина, откройте, пожалуйста. Не забудьте открыть после сегодняшнего воркшопа вот эту лекцию. Так. Ольга, у меня тоже всего одна корджоба есть, но везде именно подготовиться к экзамену. Просто кому-то надо быстро, кому-то качественно, будет дешево. Это считается джобой. Смотри, Ольга, у тебя корджоба подготовиться к экзамену кому-то быстро, кому-то дешево, кому-то под ручку, это разные корджобы с разными критериями успехов разных сегментов. Я критерий сегментации не хочу глагол неопределенной формы существительного. Это набор корджобов с разными хочу глагол неопределенной формы и критериями успеха. Разные критерии успеха разных корджобов дают разные сегменты. Может быть так, что ложная работа приводит к ложной сегментации. Да, как это делать? Спрашивать, не находить людей, которые хотят выполнить работу, но еще ничего не делали, находить людей, которые заплатили деньги за выполнение работы в прошлом. Это у нас в лекции «Как найти выбрать сегмент для нового продукта» будет. Получается, сначала в полях выявляем реальные корджобы, на их базе ставим критерии сегментации, потом второй итерации интервью погоняем реальные критерии сегментации. Нет, это ты можешь в одном интервью это все делать. Просто если вначале нет, то мы распределим вопросы по сегментам. А для этого вам поможет промпт, который составит набор вопросов, квалифицирующих вопросов по гипотезам добавочной ценности, по гипотезам факторов, которые влияют на маржинальность на юнит. Все-таки не до конца поняла, как именно должны понять, какие существуют сегменты. Проводить АЖТБД интервью. Знаешь, что первичный критерий сымитирует и графы. Мы про интервью людей с похожими графами, нашли у них разные кружок, наши предполагаем, что не все они сегмент. Конечно, критерий сегментации. Вы сегментируете по похожим наборам корджобов. Смотри, у тебя критерий сегментации – это хочу корджобы с критериями успеха. Вот. Вот эта штука. Дальше у тебя может быть корджоба одна, может быть две. Дальше ты ищешь группы людей, у которых одинаковые наборы вот этих штук. Вот это единица сегментации. Точнее, набор корджобов с хочу критерием успеха. И ты смотришь, а как оно на самом деле устроено. Нужна ли информация о предыдущих следующих джобах при сегментации? Ну, если ты их называешь корджобами, да. Если пока ты их не называешь корджобами, можно пренебречь. Какими вопросами будем это узнавать? Какими вопросами будете это узнавать? С этим вам помогут демо HDBD интервью, вот, 3D демо HDBD интервью, и лекция, как проводить, ой, где она, как проводить HDBD интервью, ой, я 54-й поток смотрю, простите, пожалуйста. Как проводить HDBD интервью? Как пройти HDBD интервью и демо. Если клиенты платят, но постоянно... Так, последние три вопроса. Если клиенты платят, но постоянно жалуются, недовольны нами, то это может быть сегмент, стоит с ними работать. Антон, это может быть C-сегмент. Ответ на этот вопрос ты узнаешь из модуля «Как развивать существующий продукт» и из ABCD сегментации. Это может быть C-сегмент, низкомаржинальный и недовольный. Смотрю, что на то, что заполнил, ты идешь ровно туда нужно. Ты не ушла туда, ты решаешь на типа, после ты хочешь на месте. Что? С уважением к Ване, но я сомневался, что такое, о чем. Не понимаю, о чем речь. Нужно ли пройти HDB интервью с теми, кто ушел? Антон, да, если у тебя ушел А-сегмент. Я вам дам шаблонные исследования. На этой неделе, завтра-послезавтра дам шаблонные исследования. И там есть про ABCD сегментацию и дизайн, что делать. Кайф! Спасибо, друзья! Напишите 7 ключевых тезисов, мыслей, идей, которые забираете из сегодняшнего воркшопа. GPT не знает ни HDBD, ни реальные критерии сегментации, друзья. Семь ключевых тезисов, мыслей, идей, которые забираете из сегодняшнего воркшопа. Напоминаю, это нужно для того, чтобы вы с большей вероятностью через полгода, год, больше запомнили из этого курса. Время. Итак, в следующий раз мы с вами встречаемся на Q&A сессии 27 ноября в 6 часов по московскому времени. Следующий воркшоп номер 5, последний воркшоп модуля база. Друзья, очень важно, чтобы вы к этому воркшопу сделали то, что мы сегодня делали. вот то, что сейчас сделал Евгений Владимирович, вот вам очень важно, чтобы у вас была вот такая карточка. Название сегмента, дополнительные критерии сегментации по доп. Ценности, по маржинальности, core job, потому что это станет основой для воркшопа номер, для рабочей тетради воркшопа номер 5. Вы занесете это вот сюда, и от ваших core job будете изучать big job наверх, соседние или предыдущие, следующие small job, и над ними вы будете применять стратегии создания ценности. Вас разорвет башню, вы такие: «Господи, я понял, поняла, зачем это все было, мне надо делать вот это, мне надо делать такой канал привлечения, мне нужно делать новый продукт, вообще не нужно смещаться в другой сегмент», и на этом мы закончим модуль базы. Спасибо, друзья. Я очень рад, что сегодня удалось возможность, была возможность, и вы проинвестировали ваше внимание в том, чтобы понять, что такое сегментация и как делать правильную сегментацию, делать ложную сегментацию. Я очень надеюсь, что это вам сэкономит очень много денег и даст реальный инструмент для принятия решений, а не просто красивые слова на слайдах. До встречи на Q&A сессии в четверг и до встречи на последнем воркшопе модуля база в эту субботу. Пока-пока.